Но кое в чем автор статьи все же был прав, когда утверждал, что Британия не даст больше Японии ни пенса, не даст именно в звонкой монете. Япония обанкротилась так быстро и так скандально, что такого не ожидал никто. И надо быть полным идиотом, чтобы поддерживать ее и дальше. Но если у банкрота нет денег, и не предвидится, то вполне можно наложить лапу на его имущество. Тем более, он сам, по большому счету, и не возражает. Это же надо, торговать своей территорией, лишь бы сохранить лицо и любой ценой выиграть уже бездарно проигранную войну. Но Британию такой расклад устраивает во всех отношениях. Пусть макаки воюют и дальше с русским медведем, Британии будет спокойнее. А в обмен на остров Формоза, стратегическое значение которого трудно переоценить, можно отдать макакам весь хлам, накопившийся за много лет в Роял-Неви и с которым Адмиралтейство само не знает, что делать и как от него избавиться. А тут ситуация разрешилась наилучшим образом. Да и не только старый хлам. Формоза того стоит. Пусть русские и японские варвары убивают друг друга как можно больше и как можно дольше. Это полностью отвечает британским интересам. Но чтобы ни у кого из них даже мысли не возникло о том, чтобы попытаться нанести хоть какой-то ущерб Британии. А после Формозы можно будет прибрать к рукам и Окинаву. Потому, что нельзя снабжать макак до бесконечности за одну Формозу. Кто сказал, что наживаться на войне – это грех? Ничто не пользуется таким бешеным спросом, как оружие во время войны. А попробовать остановить британского бизнесмена, учуявшего прибыль в 200%, да легче и безопаснее стать на пути у стада разъяренных носорогов. Миноносец слева по носу. Дистанция 5 кабельтовых. Доклад сигнальщика оторвал коммодора от геополитических прогнозов и вернул к делам сегодняшним. Скорее всего, макаки снова выслали свои миноносцы в море. Больше им и посылать нечего. Такое было и раньше. Ничего, пусть поиграют в войну, если больше ни на что не способны. Во время первого захода в Нагасаки, в разговоре с представителем японского морского штаба, он услышал странную просьбу подходить к японским берегам только с ходовыми огнями и подавать соответствующие световые сигналы. Дескать, японские миноносцы могут принять их в темноте за русских из-за похожего четырехтрубного силуэта и атаковать по ошибке. Тогда коммодор с трудом сдержал смех. Макаки собираются атаковать корабли Роял-Неви. Ну-ну, пусть попробуют. При внезапном нападении на Порт-Артур, который русские элементарно проспали, эти макаки, находясь в идеальных условиях, сумели подорвать всего 3 корабля. Причем весь флот русских стоял на якоре, на открытом рейде, и представлял из себя неподвижные мишени. Ладно, посмотрим. В конце концов, боевые стрельбы по реальным целям комендорам его крейсеров не помешают. Макак надо раз и навсегда поставить на место. И то, что Британия помогает им в данный момент, это еще не дает им права указывать Роял-Неви, что он должен делать. А если приключится инцидент со стрельбой, то это даже лучше. Макаки сговорчивее будут. Именно поэтому коммодор отдал приказ по отряду соблюдать светомаскировку. Лишняя тренировка не помешает. Купцы, которых они сопровождают, к этому не приучены. Ну и черт с ними. 11 грузовых судов, идущие в кильватер друг другу между двумя колоннами броненосных крейсеров, стараются держать строй. Но что с них взять? Слава богу, хоть никто не отстает. Все же здравая мысль пришла кому-то в голову в Адмиралтействе: подбирать в состав конвоя грузовые суда с примерно равной скоростью хода. Иначе, это было бы сущее мучение, если бы одно корыто стало тормозить всех. А бросать его нельзя. Категорический приказ с Адмиралтейства: грузы макакам должны быть доставлены в целости и сохранности. А если кто отстанет, то русские крейсера быстро окажутся рядом. Они, как голодные волки, рыщут вокруг в надежде на то, что кто-то отстанет от конвоя. 3 миноносца слева по носу приближаются. Вот, не имется узкоглазым. Ладно, черт с ними, пусть наблюдают. Все равно, Нагасаки уже рядом и русских миноносцев здесь быть не может. да и по большому конвою транспортных судов, несущих положенные ходовые огни, макаки должны понимать, что это не русские пожаловали к ним с таким обозом. Раньше было то же самое. Подошли, покрутились поблизости и ушли. Переход почти закончен, и скоро можно будет неплохо отдохнуть в Нагасаки. Как в прошлый раз. Страшный удар потряс Левиафан. Возле левого борта, в районе Миделя, взлетел на большую высоту столб воды, и ночную тишину расколол грохот взрыва. Раздался чей-то крик. «Русские миноносцы!» На крейсерах зажглись боевые прожектора, и вскоре их лучи выхватили из темноты приближающиеся миноносцы. Их было много, более десятка. Левиафан уже получил заметный крен и выкатился из строя, как заговорили орудия. Британские комендоры показали высокую выучку. Ближайший миноносец, находившийся не далее, чем в трех кабельтовых от Левиафана, сразу получил снаряд в борт и скрылся в облаке взрыва, окутавшись паром. Остальные находились несколько дальше, и первый залп Гудхолпа и Дрейка лег по большей части мимо, но один из миноносцев был все же поврежден и резко сбавил ход. Остальные бросились на сближение, стараясь выскользнуть из лучей прожекторов. Орудия били с хорошей скорострельностью, накрыв потерявший ход миноносец и уничтожив еще один, всадив снаряд прямо в торпедный аппарат, вызвавший детонацию торпеды. Взрыв чудовищной силы смел все с палубы маленького корабля. Второй снаряд, угодивший в борт, тут же отправил его на дно. Гремели выстрелы, мелькали лучи прожекторов, выхватывая время от времени из темноты стремительные низкие силуэты, но тут громыхнули еще три взрыва. Две торпеды угодили в Гудхолп и одна в Дрейк. Два миноносца, проскользнув в темном секторе между лучами прожекторов, успели выпустить торпеды почти в упор. Оба были тут же уничтожены огнем крейсеров, но свою задачу они выполнили. Причем вторая торпеда, попавшая в Гудхолп, вызвала на нем детонацию боезапаса. Страшный грохот прокатился над морем, и в небо взлетел огненный протуберанец, после чего крейсер быстро ушел кормой под воду. Получивший одну торпеду Дрейк яростно огрызался огнем, но миноносцы уже прекратили атаку и ушли. То ли израсходовали все торпеды, то ли решили больше не связываться с таким противником. К конвою полным ходом мчались ушедшие вперед Графтон и Крещен, светя прожекторами. Транспорты бросились в рассыпную, чудом избежав столкновения друг с другом. Именно поэтому находившиеся в правой колонне Баканти с отлетшие Евролис не смогли принять участие в отражении атаки, транспортные суда полностью закрыли им сектор обстрела. Между тем Левиафан, хоть и получивший заметный крен, восстановил управление и попытался вернуться на прежний курс. Сзади приближался Дрейк, идущий с сильным креном и продолжающий поиск врага прожекторами. Неожиданно лучи выхватили из темноты один из миноносцев. По всей видимости, он был поврежден, так как еле двигался. Коммодор Нортон, до которого только сейчас дошло, что случилось, вышел из себя. Огонь. Всплески от падений снарядов чистоколом выросли рядом с миноносцем, а один все же угодил в борт. Шестидюймовый снаряд поставил точку в его судьбе, но еще до того, как попасть в лучи прожекторов, миноносец все же успел выпустить торпеду в своего хромого противника, ибо вскоре возле борта Дрейка взлетел в небо еще один водяной столб, хорошо видимый в свете прожекторов. Крейсер, уже имеющий сильный крен, накренился еще больше и вскоре опрокинулся вверх килем. Орудия Левиафана продолжали бить в темноту, но все понимали, что это бессмысленно. Коммодор смотрел на днище перевернувшегося Дрейка, освещенное прожекторами подходивших Графтона и Крещента и медленно уходящие под воду. Произошедшее не укладывалось в сознании. Кто-то посмел поднять руку на Рейл Неви. Коммодор был готов отдать приказ смести с поверхности моря врага, осмелившегося это сделать, несмотря на его флаг. Но врага не было. Вот и все, господа. Просвещенные мореплаватели получили по морде от своих японских друзей, которых они даже за людей не считают. И это вызовет такой скандал в английском парламенте, что может ухудшить отношения между Англией и Японией. Хотя, в данной ситуации, Я в это не особо верю. Уж очень они нужны друг другу. Касатка уже всплыла на перископную глубину и уходила малым ходом от этого места. Михаил осмотрел в перископ то, что творилось на поверхности, а все, находящиеся в рубке, молча смотрели на Михаила и боялись задать вопрос, который крутился на языке. Наконец, первым не выдержал старший офицер, Михаил Рудольфович. А как там все получилось? Очень хорошо получилось, Василий Иванович. Японские миноносцы сблизились с английским конвоем. Английские крейсера шли без огней, и японцы приняли их за русские. Силуэты ночью довольно схожи с Россией и громобоем у всех по четыре трубы. Миноносцы атаковали крейсер, идущий головным. После этого англичане открыли огонь. К сожалению, нам сразу пришлось нырнуть поглубже, и посмотреть спектакль полностью не удалось. Но мы четко слышали после этого взрывы мин. Причем, судя по всему, на одном из крейсеров детонировал боезапас. Сейчас видно, что из трех крейсеров, идущих в охране конвоя, остался один, и тот уползает с заметным креном. Похоже, это тот, что шел головным. Два бронепалубника, шедшие впереди, вернулись и пытаются подобрать людей из воды. Вот так, господа. Это не их война, и мы их сюда не звали. А если японцы скажут, что это не они стреляли первыми, и это не их мина попала в головной крейсер, а кто же им поверит после всего, что случилось? Два крейсера они угробили самостоятельно, без нашей помощи. Ну, а тот, что самый первый мину получил, а вдруг его японцы за наш крейсер приняли и пальнули? Или, он на дрейфующей мине подорвался? Мало ли, что в море случается, если только вы, господа, будете хранить обет молчания, и в интересах России вам лучше не распространяться об этом. Василий Иванович, эту мину спишите позже, когда будет атака какого-нибудь японского корабля. Будем считать, что мы ей промахнулись. В вахтенном журнале, естественно, никаких записей об этом печальном инциденте быть не должно. Нас здесь не было. А сейчас что, Михаил Рудольфович? А сейчас будем делать то, что и собирались. Ведь зачем мы сюда пришли? Выставить мины на подходах к Нагасаки. Англичане сейчас вперед уйдут, мы их под водой не догоним. И когда они все войдут в порт, активность японцев на подходах резко снизится. Вот мы наши гостинцы и выставим. А когда на них крупная дичь подорвется, японцы вытравят остальные и поймут, что эта касатка здесь побывала. Но обвинить ее в уничтожении английских крейсеров никто не сможет. Мина, она ведь дура, не разбирает, кто англичанин, а кто японец. Когда шумы винтов японских миноносцев стихли, касатка снова всплыла. Вокруг раскинулось притихшее желтое море, далеко впереди мелькали огни прожекторов и в небо летели искры. Английские пароходы, поломав строй и наплевав на все, полным ходом на перегонки удирали в сторону Нагасаки, выжимая из котлов и машин невозможное. Поврежденный крейсер сильно отстал и, похоже, начал терять ход. Рядом с ним крутились два крейсера поменьше. Очевидно, те два бронепалубника, что шли впереди. Иногда то с одного, то с другого корабля гремели выстрелы. Михаил злорадно усмехнулся. «Пусть стреляют. Может, еще кого из японцев подстрелит». То, что он задумал, удалось блестяще. Как удачно подвернулись японские миноносцы. И причем один из них оказался рядом с головным английским крейсером. Одна торпеда с близкого расстояния, и такой тарарам. Англичане поверили, что атакованы миноносцами и открыли ответный огонь. Не разбираясь, лишь бы наказать того, кто посмел поднять руку на Royal Navy. Как предсказуемы эти просвещенные мореплаватели. Но и японцы молодцы, не остались в долгу. Если по тебе стреляют, да еще и возле твоих берегов, то надо уничтожить агрессора, кто бы он ни был. И вместо одиночного подрыва английского крейсера на дрейфующей мине, на что Михаил изначально рассчитывал, получился такой марлезонский балет. Два крейсера уничтожены, а один имеет все шансы не дотянуть до порта. Утром, конечно, разберутся. Громкий скандал гарантирован, Но Михаил был реалистом и понимал, что это вряд ли что изменит принципиально. Горлопаны пошумят, найдут крайних с обеих сторон, выплатят компенсации семьям погибших, на том дело и закончится. Япония нужна Англии. И ради этого она постарается замять инцидент, признав его досадной трагической случайностью, в которой не было злого умысла с обеих сторон, а была именно трагическая случайность, которая вкупе с преступной халатностью конкретных лиц привела к таким трагическим последствиям. Поэтому, надо не пытаться выяснять, кто больше виноват, а в первую очередь разработать меры по недопущению подобного впредь. А горлопаны в парламенте пусть шумят, сколько угодно, отчитываясь перед избирателями. Бизнесмены же будут делать дело. Пока речь шла о займах Японии, это одно. Но теперь, когда в деле фигурирует Формоза, иными словами, ссориться с Японией для Англии сейчас невыгодно. Поэтому посмотрим, как лягут карты дальше. Английский конвой уже скрылся, и впереди ковылял только поврежденный крейсер, охраняемый двумя своими меньшими собратьями, кружившими вокруг. Ход у него очень упал, и если бы это произошло далеко от берега, то он мог бы и не дотянуть до порта, как не смог дотянуть от Зума. Но тут его, в крайнем случае, дотащит на буксире, Нагасаки уже недалеко. Правда, ни одного японского миноносца поблизости нет. Очевидно, стараются не попадаться на глаза англичанам. Знают, что те сейчас злые и особо разбираться не будут. Поэтому можно следовать тихонечко на большом удалении следом за этим подранком. Нет никаких сомнений, что японцы уже поняли, что случилось, и стараются не накалять обстановку. Утром разберутся, кто есть кто. А пока здесь будет тихо, что, в общем-то, только на руку касатке. Без всяких помех касатка дошла почти до самого входа в пролив, ведущий в бухту Нагасаки, и погрузилась. Поврежденный крейсер вошел в пролив, и к нему тут же подскочили буксиры. Очевидно, японцам тоже не улыбается перспектива иметь в акватории порта затонувший корабль, и если крейсер начнет тонуть, то его просто оттащит буксирами на мелководье. Но вот, вся процессия скрывается в глубине бухты, и снова вокруг тишина. Электродвигатели остановлены, и все звуки за бортом хорошо слышны. Ни одного вражеского корабля поблизости нет. Михаил осмотрелся в ночной перископ, но не нашел ничего подозрительного. Надо было приступать к выполнению поставленной задачи. Сложность заключалась в том, что ставить эти экспериментальные мины из носовых аппаратов было практически невозможно. После выхода из аппарата мина сразу отделялась от якоря и всплывала на поверхность, пока не утонет якорь, а лебедка не вытравит требуемую длину минрепа. И если это делать на ходу, то лодка сразу же напорится на собственную мину. Взорваться она, конечно, не взорвется, но вот запутаться в минрепе можно запросто. При постановке на ходу из кормовых аппаратов такой проблемы не было, но кормовых-то всего два, а носовых – четыре. А задерживаться здесь надолго, тратя время на перезарядку, Михаил не хотел, поэтому принял необычное решение, удивившее всех остальных. Четыре мины будут выставлены из носовых аппаратов при следовании задним ходом. Касатка вошла в пролив строго по оси, контролируя свое положение через перископ. Внутри бухты наблюдалось какое-то движение, но на выходе все было спокойно. Дан задний ход, и четыре мины с небольшими интервалами во времени выскальзывают из носовых аппаратов. На какое-то время они задерживаются на поверхности, пока не будет вытравлен минреп, а потом одна за другой исчезают с поверхности воды. Вскоре они придут в боевое положение и будут ждать свою добычу. Глубина установки выбрана так, что мелочь вроде небольшого японского грузового пароходика или миноносца на них не подорвется. А вот английский крейсер или крупный пароход в грузу запросто. Что, в общем-то, и нужно. Закончив постановку мин, касатка развернулась и направилась в открытое море. За все время ее так и не обнаружили. Теперь предстоит заниматься охотой на японские суда в течение строго определенного времени. А потом она опять исчезнет. чтобы возникнуть там и тогда, где ее никто не ждет. Ночь прошла спокойно. Касатка не стала удаляться далеко от берега, оставшись в районе острова Иосима. До самого утра так больше никто и не попался, если не считать снова появившиеся японские миноносцы, шастающие во всех направлениях. Но тратить торпеды на такие верткие и быстрые, но малоценные цели, не хотелось. Ближе к рассвету лодка погрузилась и снова отправилась к Нагасаки. Надо было выяснить, имела ли успех минная постановка. По времени мины уже должны прийти в боевое положение. И вот, когда касатка уже обогнула остров Иосима и приближалась к Нагасаки, все услышали два глухих далеких взрыва, прозвучавших с интервалом в несколько секунд. Все, кто был в центральном посту, переглянулись. Михаил улыбнулся. «Никак, наши гостинцы сработали. Сейчас поближе подойдем, посмотрим, на кого Бог послал. А еще мины выставлять здесь будем, Михаил Рудольфович. Пока нет. Японцы тут сейчас все вдоль и поперек протралят. Прогуляемся лучше к Сасебо. А потом можно и в Тихий океан наведаться, к восточному побережью Японии, где уж нас точно никто не ждет. После уничтожения Ниссин и Касуга мы там больше не появлялись. Вот и можно будет нанести визит в те края. Все равно, нам где-то хулиганить надо. А там опять сюда вернемся, и глядишь, еще какой англичанин на мине подорвется. Во всяком случае, мы так будем утверждать. Когда касатка всплыла под перископ, стало ясно, что ее ночные труды не пропали даром. До входа в пролив оставалось около мили. Все пространство возле входа было заполнено катерами, буксирами, присутствовали также три миноносца. А на мели, возле самого берега, лежал с небольшим креном четырехтрубный крейсер. Михаил узнал его сразу, английский броненосный крейсер типа Кристи. Увеличив изображение в перископе, удалось разглядеть британский военно-морской флаг и название на борту, Евролиз. Нет никаких сомнений, что он подорвался на двух минах из четырех и после этого выбросился на берег. Очевидно, поступление воды было таким сильным, что командир решил не рисковать. А может, у корабля просто заклинило руль, и он вылетел на мелководье сам, не успев остановить машины. Это уже не важно. Важно то, что англичанам четко и ясно дали понять, здесь идет война, и здесь убивают. Поэтому былой наглости в их действиях уже не будет. Конечно, тем, кто принимает решения в Лондоне, наплевать на тех, кто вынужден здесь ходить по минам. Но вот те, кто по ним ходит, теперь 10 раз подумают, а стоит ли с таким рвением нести бремя белого человека. И очень может быть, что начнут подходить к этому делу формально. Лондон далеко, а мины, вот они. Поэтому вполне можно придумать что-то такое, чтобы и дело вроде бы как делать, не раздражая начальство, но и свою шкуру поберечь. Черт с ними, с этими японцами. Отлично, господа. Первая часть премьеры марлезонского балета прошла успешно. Сначала англичане сцепились с японцами, а потом подорвались на наших минах. Из четырех мин сработали две, и сработали очень удачно. Оставшиеся две японцы вытралят и поймут, что головной боли у них добавилось. Посмотрите, что там сейчас творится. Когда все офицеры посмотрели в перископ, Михаил подвел итог. Все, больше нам тут пока делать нечего. Сейчас и у японцев, и у англичан начнутся поиски крайних, а наше участие в этом не требуется. Поэтому, сходим опять к Сасебо. В саму бухту соваться не будем, но минную банку в проливе выставим. Может, какая собачка и подорвется. А потом, есть у меня еще одна задумка. Но пока об этом говорить рано. Посмотрим, как возле Сасебо японцы себя поведут. Не став больше приближаться к скоплению японских судов, касатка погрузилась на 25 метров, гарантирующие безопасность от столкновения с патрулирующими район миноносцами и развернулась на выход в открытое море. Еще одна тайная операция с ее помощью прошла успешно. Ее никто не видел и только по конструкции двух вытраленных мин можно будет сделать предположение, что они выставлены касаткой. Но когда это произошло, останется неизвестным, так же как и то, где она находится в данный момент и какую очередную неприятность собирается преподнести. А на мостике Евролиса в данный момент бушевал ураган в лице коммодора Нортона. Все, кто мог удалиться на безопасное расстояние, сделали это, дабы не попасть под горячую руку. Коммодор был страшен в своем гневе. Доставалось всем, и проклятым японским макакам, напавшим на корабли Royal Navy, из которых два погибли, а один еле дотянул до порта, и проклятым русским варварам, которые из-за врожденного азиатского коварства не могут воевать по-честному, а норовят использовать на войне любые грязные приемы вроде подводных лодок, недостойные честного воина, и своим собственным чиновникам из форин-офиса и адмиралам из адмиралтейства, которые ни черта не понимают, что здесь творится, а пытаются поучать всех, и конструкторам английских верфей, которые сделали эти корыта, назвав их почему-то броненосными крейсерами, но которые стремительно тонут после попадания всего лишь двух торпед, а его «Левиафан» едва дотянул до порта после попадания одной, где его сразу пришлось отводить на мелководье во избежание затопления, так как механики не дали никакой гарантии, что им удастся справиться с поступлением воды. А когда он собрался выйти утром на поиски выживших в этой ужасной катастрофе, перенеся свой флаг на Евролис, эти проклятые макаки устроили новую провокацию, подорвали Евролис прямо на выходе из бухты. О чем думают в Лондоне? Как можно помогать этим обезьянам, если они сами отталкивают руку помощи? Зачем? Какой разумный человек так поступит? Чего они хотят этим добиться? Из шести вверенных ему броненосных крейсеров Royal Navy два лежат на дне моря, один на берегу, куда пришлось его выбросить, так как он начал тонуть после двух взрывов мин, а один еле держится на воде и неизвестно, когда удастся вернуть его в строй. И кто объяснит Англии, ради чего погибли более 1500 ее моряков, без войны, из-за каких-то макак? Графтон и Крещен подобрали ночью из воды только 38 человек из экипажа Дрейка. С Гудхопа, на котором взорвались погреба, не нашли никого. Еще шестерых с Дрейка подобрали макаки, когда их миноносцы вернулись, чтобы подобрать своих, что удивительно само по себе. Более ожидаемым было бы, если бы они постарались не оставить свидетелей. Но, как бы то ни было, спасибо им и на этом. Видно, даже среди них иногда встречаются порядочные моряки, которые не пройдут мимо терпящих бедствия. Но остальные, и сейчас, когда еще можно кого-то спасти, Евролис лежит на камнях с распоротым днищем, а оставшиеся четыре крейсера не могут выйти из бухты, так как резонно опасаются стать следующими. Какую очередную азиатскую хитрость задумали макаки, будь они трижды прокляты? Зачем им это надо? Ну, Михель, не ожидал. И как тебе такое в голову пришло? А оно мне уже давно пришло, Васька. Потому, что я прекрасно знаю породу англичан и с большой долей вероятности могу прогнозировать их поведение в различных ситуациях. Не ошибся и на этот раз. Ох, Герр Фрегаттен капитан, здорово они, видно, тебе насолили, когда ты в немецком флоте служил. Нет, Васька, гораздо раньше, когда еще они формально были нашими союзниками в войне против немцев до 17 года. С такими союзниками и врагов не надо. Ведь мы, фактически, воевали за их интересы. И когда на Западном фронте становилось жарко, оттуда сразу неслись вопли о помощи. И положение спасали тысячи жизней русских солдат, которые были пушечным мясом для господ британцев и французов. Но когда помощь потребовалась нам, нашлось множество причин, по которым она оказывалась сначала формально, а потом прекратилась вовсе. И ты знаешь, что заявили в английском парламенте, когда государь в 17 году отрекся от престола. Наши цели в этой войне достигнуты. Вот так-то, Василий. Мы для них, варвары, недостойные называться цивилизованными людьми. И когда они высадились в Архангельске уже после большевистского переворота, то своим солдатам и матросам говорили, что это их новая колония под названием «Северная Россия». Когда я воевал в составе добровольческой армии, какая-никакая помощь от них приходила. Но когда начались бои за Крым и красные прорвали нашу оборону на Перекопе, то эти союзнички ничем не помогли нам, хотя и могли. Поэтому, Василий, я очень хорошо знаю их подлую натуру, и сейчас костьми лягу, но не допущу повторения того, что было, чтобы не было больше ни красных, ни белых, а был единый русский народ, и чтобы он никогда не познал ужасов гражданской войны. А если Англии и Франции так уж мешает Германия, так пусть и воюют с ней сами, но без нашей помощи. Посмотрим, что у них получится. Но кто же тебя послушает, Михель? Да, ты много добился, но ведь и высокопоставленных врагов немало нажил. Знаю. Поэтому, отдаю себе отчет, какая сложная задача у меня впереди. Разбить Японию, это еще далеко не все. Надо любыми путями убедить императора изменить приоритеты во внешней и внутренней политике. Нечего слепо следовать в кильватер Англии и делать все с оглядкой на нее. Только то, что соответствует ее интересам. Такой курс уже привел однажды Россию к катастрофе. Трое посвященных сидели в командирской каюте, куда Михаил вызвал старшего офицера и старшего механика, чтобы обсудить без посторонних предстоящий рейд к восточным берегам Японии. Надо было решить ряд важных технических вопросов, но постепенно разговор сместился к обсуждению последних событий, и тут Михаила, как говорится, понесло. Все, что накопилось за долгие годы, выплеснулось наружу. Старший офицер и старший механик помалкивали, давая командиру возможность выговориться, сбросить то, что тяжелым камнем лежало на сердце много лет. И теперь, слушая человека, опаленного огнем трех самых страшных войн, которые когда-либо происходили на планете, они понимали, что близок решающий момент. Англия фактически вмешалась в войну на стороне Японии. Внутренние враги государства подняли головы и действуют в интересах врагов России. В какую сторону качнется маятник истории? Из многих вариантов история выбирает один, причем не всегда самый лучший. Но сейчас у России все же появился шанс. Шанс избежать того, что однажды раскололо страну на две части, красную и белую. А касатка, никем так и не обнаруженная, тихо скользила в глубине, уходя все дальше и дальше от чужих берегов. Вскоре она всплывет и отправится на север, к главной базе японского флота. А затем снова исчезнет, оставив противника в догадках, где же ее ждать в следующий раз. Пришелица из другого времени уже изменила историю самым решительным образом, и теперь от ее действий, по сути, мало что зависит. Россия, наконец-то, изменила курс, который вел к опасности. Но успокаиваться рано. Жизнь может преподнести такие неожиданные коллизии, что надо быть готовым ко всему. И как знать, быть может, касатка, этот маленький винтик в громадной и сложной машине войны, окажется тем решающим фактором, который сыграет ключевую роль в ответственный момент при решении вопроса или. Но этот момент еще не пришел. И пока она темным призраком скользит под поверхностью моря, оставаясь невидимой и неслышимой, грозный морской демон снова напомнил своим врагам и их пособникам о том, кто здесь является истинным хозяином, и снова бесследно исчез в морских глубинах. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.